Я приветствую вас, дорогие братья и сестры. Брат вот говорил, привел такой пример. Это в одной книге, между прочим, написано, что американский пастор, когда проповедовал, а там сестра разговаривала, да громко, ну, я тоже читал этот случай, я так размышлял об этом. И обратите внимание, этот пастор говорил, что я уже привык к хождениям, к разговорам, а вот это уже терпеть было трудно. Я хочу обратить внимание, братья и сестры, тот, кто стоит здесь на кафедре, очень реагирует на внимание людей к слышанию Слова Божьего. Я понимаю, что порой пожилые люди выходят, им надо срочно выйти, то ли сердце защемило, то еще что-то, надо выйти. Я понимаю, когда матеря выходят, а маленькие дети, они капризничают. Лучше вынести его, когда он кричит, нежели сидеть и нарушать порядок. Это все на месте. Я не понимаю, когда здоровые, молодые люди во время проповеди встают и выходят. Это как бы демонстрация, что я уже устал слушать тебя. Братья и сестры, мы забываем, что за проповедником всегда стоит Слово Божье. Потому что мы проповедуем не свои сочинения, мы проповедуем Слово Божье. И когда я выражаю свое несовершенство, ну, может быть, я в беспечности, я даже не рассуждая, я вот так наблюдаю порой молодое поколение, а вот устал, встал, прошелся там, глоток воды выпил, погулял, походил, пришел, снова сел. Это отношение к Слову Божьему, к Слову Божьему. И Господь непременно, вот, друзья мои, пред лицом Его пишется памятная книга. Мы это не должны забывать никогда. Вот было очень хорошо сказано, Бог недоволен, когда мы не хотим слушать Его Слово. Бог недоволен. Последствия непременно будут. Я предлагаю место Священного Писания, Откровение, 3 глава, 14 стиха. Мы сегодня последнее послание Церкви говорим. Правда, я ее разделил на две проповеди, потому что она очень обширная. Мы сегодня будем говорить о первой части. Я читаю. «И ангелу Лаодикийской Церкви напиши». Так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия. Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь: я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и нах. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Если кто когда-то читал толкование Ивана Вениаминовича Каргеля на Откровение, то он вот это послание Лаодикийской Церкви относит к последнему периоду жизни Церкви на земле, к нашему периоду, к нашему. Он там разделяет всю историю Церкви на периоды, ну, кто-то с этим не соглашается, кто-то нет. Я просто хочу сказать, это слово к нам. Оно как никогда сегодня характеризует наше состояние пред Богом. друзья мои дорогие, и мы никуда не уйдем отсюда. Я хочу обратить внимание на начальные стихи «Так говорит Аминь». Если мы были внимательны вот к остальным шести посланиям, и там Господь Иисус выступает под разными именами, под разными. То корень Давида, то еще столб вот в храме Божьем. А здесь «Так говорит Аминь». Истинно так, да будет так. Как бы заключает Господь, истина эта не изменится. Мы можем измениться, мы можем не принять это, мы можем уклониться от этого, но тот, кто говорит «Аминь», он говорит «Так, истина». Это его слово. Я просто этим возбуждаю наш разум, наше сознание, что мы были особенно внимательны слышанию. Свидетель верный и истинный. Друзья мои, знаете, аж как-то мурашки идут. Это Господь Иисус. Он ни одного слова не скажет вопреки. Мы порой говорим, и там присказки добавляем, а то что, да так просто сказал, не знаю для чего. Мы так говорим. Слово Божие, оно живо, оно действенно, и оно проникает до разделения души и духа. Просто надо открыть свое сердце. Часто люди говорят, я вспоминаю, там, где я жил, вот в Южном Казахстане, у нас был в церкви один человек, его жена была верующая, сын был верующий, дочь была верующая, он неверующий. Вот такой любил выпить изредка, всегда возил на собрание, приезжал, сидел все собрание. Владимир Семенович, я его как сейчас помню, я с ним много раз говорил, я говорю, ну что, Владимир Семенович, ну вы как будто всем сердцем, вы самый лучший посетитель, вы всегда на собрании, а вы уже столько лет и неверующий. Он говорит, вот пойми, говорит, совершенно не касается. Вот сижу, говорит, ничего, говорит, мне порой понятно, а больше непонятно. Я, говорит, не против, хорошо, что и жена, и дети. А вот знаете, братья и сестры, и однажды с ним случилась катастрофа, он чуть не погиб. Я пришел к нему домой и начал с ним говорить, ну это ж стук Божий. Ну Бог стучит в ваше сердце, вы все еще медлите. Не знаю. И так и умер, не покаялся. Вот представляете, братья и сестры, что за причина? Вот я читаю Матфея 11 глава, там 28 стих, Христос говорит, придите ко мне, все труждающие и обремененные, и я успокою вас. Пока на сердце не будет беспокойства, пока не придет бремя от моего греха, Господь не приглашает. Он не говорит, придите ко мне все беспечные, равнодушные, к Слову Божию не имеющие никакого желания, идите ко мне. Так не написано. Но написано, труждающие, обремененные, гнет там на сердце. Вот почему и случается покаяние, когда человек уже не выносит этого гнета, сознание своей греховности, тяжести, и он тогда ищет освобождение. Если не приходит эта обремененность, друзья мои, это просто надо тихо молиться Богу. Господи, открой мои глаза, открой мое сердце. Потому что так говорит свидетель верный и истинный. Написано «Начало создания Божие». Вот интересно. Это все Господи Иисусе Христе. Помните, все через Него начало быть. И через Него ничего начало быть, что начало быть. Это апостол Иоанн пишет в первой главе. Я обращаю внимание, сегодня стоит перед нами, который сказал, имею ключи ада и смерти, все предано мне Отцом. Я хочу затронуть чувство, что мы стоим перед тем, от взора которого никуда не убежим. Знаю дела твои. Мы об этом уже много говорили. Я просто напоминаю, все, что мы делаем, все, что мы говорим, и о чем мы думаем, там как лента перед Господом, друзья мои. И наши ангелы-хранители, которые постоянно видят Отца Небесного, вы понимаете, наша вся жизнь на небе как в зеркале. Мы порой думаем, да как это, вот я сижу дома, а кто знает, что я тут делаю? Тут стены, тут дверь закрыта, занавеску задвинул. Ну, никто ж не знает. Мы по-человечески рассуждаем, по-человечески. Написано, пред ним открыто, преисподняя в Адон, чем паче сердца человеческие. У него все открыто, и все у Господа будет когда-то спрошено от человека. Я когда читаю 20 главу Откровения, там, помните, увидел великий белый престол, и все поднялись мертвые, богатые, бедные, и малые, великие, и предстали, и там написано, и раскрыты были книги, и судим был каждый по написанному в книгах. У Бога все это на воче, друзья. Это я стучу в сердце каждого человека. Мы никогда не уйдем от лица Божия. Никогда. Пусть на земле наша жизнь. Вот нам и даны эти 70 лет для того, чтобы мы приготовили себя вход в вечность. Это нам отмерено. Бог отмерил подобно ткачу жизнь нашу. И дает, чтобы в этот промежуток времени мы думали о том, что нас ожидает там, на небе, на небе. Дальше мы читаем, друзья дорогие, очень такие трудные. Вы знаете, я вот когда готовил эту тему, у меня такое переживание. Сегодня мы в последнее время очень не любим говорить негативное, слышать. И когда проповедник проповедует негативно, кто-то морщится, ну снова. Друзья мои, но две трети Библии говорят негативные, потому что Бог показывает состояние человека. Мы же хотим выглядеть лучше. Мы же порой, знаете, и внешность наша не такая, мы причесались, умылись, подштукатурились и вроде выглядим немножко получше. Это свойство человека, а Господь видит все наше нутро. Он знает наш состав, наше действие, и Он видит, насколько мы не готовы, и Он говорит нам негативы. Вот это твой негатив, ты немножко задумайся, остановись. И вот Он говорит, ты не холоден, не горяч. Вы знаете, друзья, я так раз вот тут в первых словах вот этого послания Лаодикийской церкви холоден, горячий, теплый. Три состояния. Что-то такое. Вот я когда так размышлял, холоден. Холоден, вон на улице снег сегодня холодный. Мы берем лед, покупаем, чтобы продукты хранить холодные. Еще одно состояние. Когда умирает человек, он тоже холодный. Дотроньтесь до него. Он холодный, он мертвый. Поэтому я понимаю, холодный человек олицетворяет мертвого во грехах человека. Он холоден, он не реагирует ни на что, на его грехи его порой не тревожат. Так Господь говорит, обращается к Израилю, во что еще вас бить? Нет целого места на вас, а вы все упорствуете, мертвые, по грехам и преступлениям. Когда мы говорим о горячем человеке, обратите внимание, Господь есть огонь поедающий, это огонь. Когда мы насмотрим Слово Божие, когда Господь взял Илию, Он вознесся на небе, на колеснице огненной, и кони были огненные. Нам это непонятно. Я вообще этого не могу понять. Но там был огонь. Это горячее, друзья. В 6 главе книги пророка Исаии, когда там Исаия в день смерти Озии, я видел Господа превознесенный. И когда я увидел, я пал и сказал, горе мне, погиб я. И тогда один из серафимов, он взял уголь жертвенника и коснулся уст моих и сказал, очищено. Ух ты, братья и сестры, вот жертвой, когда коснется уст нашим горячего, как бы мы на это среагировали? Вы понимаете, это горячее. Когда мы читаем Слово Божие, Христос, придя на землю, Он говорит такие слова: «Огонь пришел я не здесь, на землю, и как бы я хотел, чтобы он уже возгорелся». Это желание Господа, чтобы вот этот мертвый холодный труп духовный, он возгорелся. Друзья дорогие, в день Пятидесятницы, когда вот Господь посетил Духом Святым, написано: языки были огненные, которые не сходили. Я понимаю, это олицетворяет рожденного свыше от Духа Дитя Божие. Это горячий человек. Это я говорю для того, чтобы мы сидели, проверяли: Господи, я отношусь к холодному? Это очень страшное гибельное состояние. Или я отношусь к горячему, когда у меня все кипит, горит, и я всегда хочу что-то делать для Господа. Это горячий человек. Помните, написано: ты возжигаешь светильник мой. Это процесс возрождения, когда происходит с человеком. Вот это холодный и горячий, а между ним, ты написано, ты теплый, ты не холоден и не горячий, теплота. Интересное состояние, теплый. А ну-ка давайте посмотрим, что такое теплота. Вот если бы мы были в сильную жару, где-то находились в пустыне, и нам так хочется пить, и нам дают теплую воду, как бы мы реагировали на это? Мы бы пили, деваться некуда, но она противна, она теплая. Мы хотим холодное. Поэтому в Америке напитки все держат, особенно американцы, в холодильнике. Они пьют холодную. Или возьмите, когда мы сильно, может быть, в мороз застыли, нам холодно, мы промерзли, мы прибегаем домой, а нам наливают тепленького чая. Да нет, я ж ничего, я хочу кипяточка, я хочу согреть свой организм. Мне нужен горячий чай, теплый, мне не нравится. Я хочу обратить внимание, сестры здесь сидят, вот многие, что мы делаем, когда у нас мы сварим, ну, такое всем известное блюдо, борщ. Если суп мы готовим, может быть, на один день, то борщ я лично люблю, вчерашний борщ, он вкуснее. Что мы делаем для того, чтобы сохранить этот борщ? Или поставить в холодильник, или что сделать? Перекипятить, правильно? Или он должен быть холодный, или он должен быть горячий, иначе теплый он прокиснет. Молоко, которое стоит у нас, если оно теплое, оно прокисает, друзья. Я хочу обратить внимание, теплое состояние — это такое, знаете, это беспечные, беззаботные, душевные христиане. Может быть, кто-то сегодня в зеркале Слова Божия видит себя равнодушен. На собрание: ну ладно, пойду. Что-то делать? Да ладно, кто-нибудь другой. Теплота. Вот ни к чему не влечет, не горит. Сердце не рвется к Богу. Оно настолько равнодушно, беспечно, друзья дорогие. Это теплота человека. Теплота. Я хочу обратить внимание, как сегодня с нами. Вот Господь усмотрел. Он говорит, первый, он сказал ангелу Лаодикийской церкви: ты не холоден и не горяч, а ты теп. Там есть еще один вопрос. А почему? Если бы ты был холоден или горяч. Я задумался. Господь как бы говорит, лучше бы ты был холоден. Ну как, будь неверующим, быть совершенно равнодушным. Друзья мои, есть один текст Священного Писания, который говорит об этом состоянии, когда мы открываем второе послание Петра, вторая глава с 20 стиха. «Ибо если, избегнув сквер мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого». Слушайте внимательно. «Лучше бы им не познавать пути правды, нежели познав, возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Но с ними случается по верной пословице: пес возвращается в свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи. Сравнение-то какие Петр приводит, а знаете, как-то неприятно говорить. Если бы не Петр написал Духом Святым, и я бы вам это сказал, вы бы обиделись и после сказали: ты что, грубишь? Ну, так написано. Так вот, братья и сестры, человек, который в теплоте отходит от Бога, он неприятен Богу. Бог не может воспринимать. Это такое, знаете, вот мы холодно у нас в жилище, мы дров наложили, угля, загорела печка, все тепло, все хорошо согрелось. Утром встаем, там одна зола. И вот мы давайте воспламенять эту золу. Ее невозможно воспламенить, она сгорела. Там нет горючего вещества. Это зола, есть такое стихотворение: «Воспламенишь ли золу ты?» Это теплое состояние. А туда пальцем она теплая, зола. Но она не согревает жилище, она не дает нам тепла. Это человек, когда он отходит от Бога или уходит в сторону, как будто он член церкви, как будто все нормально, но он не живет Господом. Там уже все равнодушно, беспечно. Это теплый христианин, душевный человек. Вот Господь говорит: лучше бы тебе не познавать правду. Как это понять? Из небольшого своего опыта, братья и сестры, я понял одно. Вот когда Слово Божие звучит в собраниях, вот в различных церквях, то вот быстрее отзываются на него те, кто еще никогда не каялся. Оно действует. Лучше бы ты был холоден, потому что Слово Божие живо и действенно, и оно может пробудить. Но тот человек, который пережил возрождение, который был детем Божьим, который был омытый и потом ушел снова в мир, как трудно им часто возвратиться назад. Я много встречал людей, они приходили ко мне домой, на собрание подходили: ну, Николай, ну, помоги, не могу освободиться от пьянства, ну, не могу. Был верующий, был членом церкви, а потом отошел, запил, умом понимает, что он гибнет. Он же знает Слово Божие, и вот он прибегает, молимся, посты накладываем, не может. Друзья мои, я хочу сегодня напомнить тем, кто беспечен, кто равнодушен, кто пренебрегает Словом Господним и долготерпением нашего Господа. Вы понимаете, море, тут написано: я извергну тебя из уст моих. Вот написано в другом переводе, написано: выплюю тебя из уст моих. Мы берем, знаете, грызем семечки. Вот есть оливки с косточками, мы берем, и что негодно, то, что глотать нельзя, мы выплевываем, выбрасываем его. И вот это выражение: я извергну тебя из уст. Ты оказался вот в таком состоянии, уже непригоден для меня. Это теплота христианина. Я сегодня хочу коснуться, кто-то наблюдает это состояние теплоты. Храни, Господь, нас от этого. Я хочу обратить внимание, друзья дорогие, духовная теплота способствует брожению. Как молоко закисает, как борщ прокисает, так теплота христианина. И написано: нечем вам хвалиться, разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Закваска. У нас есть в человеке закваска, и эта закваска в плоти нашей, потому что плоть наша невозрожденная. И когда мы горим, то плоть подавляется. Павел говорит: я распинаю плоть со страстями и похотями. Там дух действует и горит христианин, друзья мои дорогие. Или если человек не познавал Бога холодный, то Слово Божие может касаться. Но когда человек попал в теплоту, отошел от Господа, закваска от плоти, малая закваска заквашивает все тесто. Это апостол Павел сказал в первом послании к Коринфянам, в 5 главе. Там интересно, говорит, у вас появилось такое блудодеяние, которого не было у язычников, и вы возгордились. И потом он говорит, не знаете ли, что малая закваска квасит все тесто? Помните, там Ахан был, сын Зары, который один согрешил, из-за него тысячи народов погибли. Заквасилось все общество. Поэтому наша теплота, она приносит не только беду лично мне, она приносит проблему в церкви, когда теплых становится много. Друзья мои, мы идем дальше, что говорит Господь. Ибо ты говоришь, я богат. Вот, друзья мои дорогие, вот настолько Слово Божие хорошо нам сегодня открывает. Вот если сегодня, ну вот представьте, что я теплый христианин. Вот представьте, что я равнодушен ко всему. Я не хочу проповедовать, я не хочу идти в хор, меня ничего не влечет, я теплый. И вот когда мне братья начинают, ну что ж ты так живет? Я начинаю, что? Да вы что? Да вы что, братья? Да что вы ко мне пристали? Да все нормально, я всегда на собрании бываю. Я приезжаю, я все. Я начинаю говорить своей характеристики. И я рисую такую характеристику, ну лучше христианина не найдешь. Я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды. Мне не нужен никто. Это состояние, когда человек делает себе такую оценку. И я вам хочу сказать, это точное выражение. Когда братья, служители приходят к теплым, равнодушным, беспечным людям, и, знаете, там нет воровства, там нет блудодеяния, там нет наркомании, он просто охладел на собрание. Может быть, раз в месяц или в полгода приходит. Ну, видят братья, там что-то не в порядке. О, я помню, я как-то вам рассказывал, у нас в Чимкенте был один брат, вот 2 года не ходил на собрание. И вот через год братья идут к нему, там такая речь, да вы что, братья, да я так люблю церковь, да для меня церковь, без церкви я не... Ну ты ж не ходишь в церковь. Ну некогда, я работаю, я занят. Я с церковью, вы знаете, 2 года его не могли отлучить. Потому что когда приходят, он так рисует, и я сам там неоднократно был. Он так рисует, ну, лучшего христианина не найдешь. А потом через 2 года его все-таки отлучили. И прошли годы, годы, когда он исповедовался передо мной, когда он рассказал истинную причину своего состояния. Там был тяжелый грех. И он это все прятал. Он рисовал картину своего величия, что он хороший человек, что он любит церковь. Но это он исповедовался уже в преклонных годах, когда все ушло. И умирал он очень тяжело. Мои братья и сестры, это теплота. Я богат разбогател. Я хочу сказать, вот состояние богатства. Лаодикия самодовольна. Самовлюбленно, самодостаточно. Хорошо, все у меня. Это ж ангел говорит, у нас все хорошо. Я как-то приводил такой пример, помню, в городе Чимкенте. Я уже был в совете, это еще те старые братья были, которые по 10 лет сидели. Они очень реагировали на состояние церкви. И помню, совет был человек 30. И вот братья подняли вопрос, я был совсем еще молодой, мало там принимал участие, только сидел и слушал. И я помню, братья-служители подняли вопрос, братья, у нас кто-то застой в церкви, у нас не стало покаяния. Покаяние, то были покаяния, а то как-то то, надо что-то делать, надо как-то, братья бьют тревогу. И как сейчас встает один проповедник, он очень грамотный был, очень так проповедовал. И говорит, братья, что вам надо? Чего вам не хватает? Посмотрите, какой у нас молитвенный дом. Посмотрите у нас, какой хор. А у нас там еще 2 хора есть. И он нарисовал такую картину, ну, богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды. Друзья мои дорогие, это не показатель,
что у нас красивый молитвенный дом, что у нас, может, три хора, это не показатель моего состояния. Показатель моего состояния, что говорит Господь во мне. Как я имею с Ним общение, близость, это показатель пред Богом. Мои братья и сестры, я обращаю внимание, когда ангел церкви, он показал, все у него нормально, я богат, разбогател. Между прочим, Ладикия была очень богатым городом, очень богатым городом. И там были такие, знаете, красивые здания. Там она находилась под таким, знаете, ну, расположением императора. Это был богатейший город. И в это время церковь, ангел говорит, я ни в чем не имею нужды. И пластинка переворачивается, и характеристику дает Бог. Братья и сестры, вот пока на земле, когда Господь дает нам характеристику Словом Господним, это наше счастье. Но когда эту характеристику Он сделает на небе, когда мы предстанем пред Ним, тогда уже все будет поздно. И вы посмотрите, что говорит Господь. Ты несчастен, ты жалок, ты нищ, ты слеп, ты нах. Представьте этого человека. Есть какая-то книга «Крестоносцы», может, кто ее читал. И там написано, один князь, он был очень богат, он боролся с тевтонскими рыцарями. Сам он был или в Польше, или в Чехии жил. Это были средние века, борьба. И вот он настолько отражал, он настолько был сильный воин, и эти рыцари за ним охотились. И, наконец, они украли его единственную дочь. И когда они украли и спрятали в своем замке, он пришел с повинную ради дочери. Они его взяли, выкололи ему глаза, отрубили руку, язык вырвали. Говорить не может, не видит, рука одна, и пустили. Вот он идет, он не может ничего сказать. Он никого не может попросить помощи. Друзья, точно такое состояние. Тут только этот человек был одет, а тут нах. Это полная стыдоба. И вот в этом состоянии человек идет. Братья и сестры, это Господь делает характеристику теплому христианину. Ты несчастен, нет будущности, нет счастья в Боге. Друзья, нет счастья в Боге. В 15-м псалме там Давид восклицает: для меня часть, Господь мой, часть, наследие моего. О, богатство какое! Вот какое! Я не могу сказать, что я счастлив, потому что Господь часть, наследие моего. Этот теплый человек не может сказать, ты жалок. Что-то наподобие пир во время чумы. Я так наблюдал людей, я никогда не забуду такую историю. У нас там была одна верующая бабушка, хорошая, искренняя бабушка, а сын был пьяница гольный, гольный пьяница. И мы приходили, совершали, я много раз там совершал вечерю, бабушка уже лежала на кровати, уже плохо подымалась. Он всегда пьяный, он нас принимал, заходите, идите, все. Я как-то прихожу, он сидит с кровати, все продал. Одеяло, все продал. Сетка. Сидит на сетке, рубашку продал. Сидит в брюках и в майке. И сидит, плачет. Я подсел к нему, ну что, Боря, говорит, до ручки дошел. Ну куда ж ты остановишься? Ну что, ну, вот завтра уже не буду. Это у него всегда такая речь была. Друзья, это состояние человека, ты жалок. Пир во время чумы. Гибнут люди, он пирует, потому что под алкоголем. Друзья мои, я обращаю внимание, нищ растерял все свое духовное богатство. Это что-то наподобие блудного сына. Он вышел с большим имением, он получил от отца и потом растратил и сидел возле свиного стада, и этих рожков не давали ему. В пятницу мы слышали об этом. Друзья мои дорогие, все расточал нищий. Я умираю от голода. Папа, прими меня, наемником я буду работать. Это обнищание, состояние теплоты. Слеп, полное неведение своей обстановки. Я наблюдал слепых людей. У нас в городе Чимкенте на автобусе всегда ездил слепой человек с гармошкой. Его родственники утром посадят в автобус. И вот он едет, играет на гармошке, положит шапку, ему там дают. Он доезжает, ему в центр не разрешали заезжать, он доезжает до определенной остановки, сходит, переходит с палочкой, и снова идет, собирает снова. Я его часто видел. И раз видел, как он переходил улицу, слепой человек, перешел, идет палочкой, ему надо, да, он знает, тут остановка, а тут стоит машина легковая. А там шли молодые ребята, веселые, смеются, я так издали наблюдаю. А эти ребята, он слышит голоса, говорит, ребята, я правильно, ничего не стоит. Они говорят, иди, ничего. И он шел прямо на машину вот так, они хохочут. Они насмеялись над ним, он слепой человек. Я подбежал, как вам не стыдно? Где ваша совесть? Устыдились, побежали, ушли. Это слепой человек, он не видит действительности. А если это духовное состояние, он абсолютное, ничего не понимает. Я помню одного отступившего, он мой был родственник. Он приходил к нам домой, я был еще молодой, уже уверовал, уже у меня тут горело. И вот он придет, он всегда пил, пьян, когда-то был проповедник, а потом отступил. Вот он придет, а моя мама начнет, она ему родная сестра была, она говорит, Василь, да что ж ты робишь, они украинцы. И начинает его, а ну что такое, у меня все нормально, все хорошо, я нормально тут. И начинает проповедовать, Евангелие говорит. Вот понимаете, состояние такое, полная духовная слепота. Он не видит своего состояния, он потерял ориентиры. Я помню, он уже был старый, лежал в постели. Я пришел к нему, он вроде покаялся, я решил с ним побеседовать, я был уже служитель. Лежу, говорю, ну, дядя Вася, как поживаете, сколько вам лет? А ему было около 80. Он говорит, чи 160, чи 180. Разум отключенный. Братья и сестры, приводит состояние теплоты. Насколько он ушел в вечность, один Бог знает его состояние там. Друзья мои дорогие, ты нах! Ужасная постыдность. Мы дома переодеваемся, двери закрываем. Если кто-то посторонний, мы сразу за... подождите, не выходите. А этот человек идет на улице. Было одно время, друзья дорогие, в России было такое воззвание, долой стыд и позор. Это после революции небольшое такое время появилось. Люди раздевались и шли на улицу. Сегодня у нас нубисты это занимаются, собираются сотнями, тысячами на каких-то пляжах и полностью оголяются. И мужчины, и женщины. Друзья мои дорогие, ужасная постыдность своего состояния. Это все теплота. Единственный верный совет. Господь не оставляет так. И сегодня кто-то видит это состояние, Господь говорит, ну вот так и ходите, и будьте этими теплыми, душевными христианами. Нет, он так не делает. Он говорит, я тебе даю совет, у меня есть рецепт. Мы можем прийти в его клинику, и он как опытный врач дает нам рецепт. Советую купить у меня... Неразумные пошли к продающим. Идите к продающим. Где они искали этих продающих? А Господь говорит, у меня я предлагаю купить. Что купить? Золото огнем очищенное. Золото олицетворяет богатство. Есть такой пример в Ветхом Завете, когда Манассия, царь Манассия, это сын Езекии, он был крайне нечестивый царь. Такого царя не было.
И Господь так позволил, что пришли враги, его пленили, увели, сковали. И вот там, в этой темнице, он в покаянии воззвал к Богу. И Господь обращается к пророку, говорит, видишь, как смирился Манассе. Или в одно время с Ахавом такое было. Вот, друзья, я советую тебе купить у меня это богатство. Написано, неисследимое богатство Христово. Какое богатство славного наследия его для святых. Я вспоминаю, у нас в Чимкенте со мной вместе работал на мебельной фабрике один пожилой человек. Он когда-то был членом церкви, еще я тогда был, знаете, мальчишка. Я его не знал тогда, но мне рассказали, он был членом церкви, ходил на собрания, ну, такой невидный человек, ни в чем не участвовал. А жена его была православная, и она его каждый день точила, зачем тебе эти баптисты, гуляй, пей, только не ходи к баптистам. И каждый день, как на собрание, война. И вы знаете, он не выдержал, он запил. Он не стал гулять, он страшно пил. Он работал, стенка отделяла наши цеха, он в одном цеху, я в другом. И мы с ним часто говорим, дядя Ваня, ну что ж, он работает, его бутылка стоит, выпьет, снова работает, постоянно. И Господь допустил, у него инфаркт случился. Он 40 дней пролежал в госпитале. Вышел, и я помню, он приходит на работу. Вот наша встреча с ним, он такой исхудалый, вот знаете, ну, 40 дней пролежал, вот, потому что инфаркт в тяжелой степени. Я подхожу, говорю, ну, дядя Ваня, что будем делать дальше? Он говорит, ничего не остается, только возвратиться к Богу. Советую купить. И что характерно, он покаялся. Его вскоре приняли. И когда мы уезжали с Чимкента, меня перевели в Вановку для служения. Я помню, он пришел ко мне в гости. Ну, жена моя там приготовила. Мы сидим чай пьем, кушаем. Он сидит, рыдает. Буквально рыдает, плачет. Я говорю, дядя Ваня, что? Он говорит, Николай, если б я не покаялся, что было со мною? Он плачет от великой радости. Он ощутил такое богатство, золото, огнем очищенное. Вы знаете, я смотрел на него, думаю, вот какая радость. Эта теплота была выброшена, загорелось это сердце. Я хочу обратить внимание, друзья дорогие, золото, какое богатство славного наследия его для святых. Это у Господа. Он предлагает это наследие. Он предлагает богатство. И кто-то, может быть, меняет его за чечевичную похлебку, как когда-то Исав. Храни Господь нас от этого. Кто-то доволен этой чечевичной похлебкой. Друзья, это грех, это порок, это отвержение Бога. И вдали от Бога, вдали от Бога ты, как в море заброшенный волною челн. Мы поем этот гимн. Храни нас, Господь, белую одежду, чтобы одеться. В нашей теплоте мы все потеряли. Наша одежда, она, знаете, как запачканная, она негодная, и Он дает нам новую белую одежду. Я часто повторяю Исаии, 60 глава, 10 стих. «Радостью буду радоваться, Господи, возвеселится душа моя о Боге моем, ибо Он облег меня в ризы спасения, одеждою правды одел меня, как на жениха возложил венец и как невесту украсил убранством». Вот что делает Господь, братья и сестры, с грязи прямо в князи. То мы валялись во грехах, беззакониях, а теперь как на жениха возложил. Слово Божие, то пример какой, что самое для нас привлекательное, это когда стоит жених и невеста, и мы все туда глаза пялим, мы смотрим это состояние. Так вот, спасение, которое мы получаем от Господа, это одежда, белую одежду, чтобы тебе одеться, и не видна была срамота твоя. Друзья мои, дорогие, Господь предлагает, и глазною мазью помажь глаза твои. О, это, друзья мои, когда мы не видим. Вы посмотрите, Ну, кто-то сегодня сидит, думает, да, это неверующий не видит. А вы посмотрите, имея очи, не видите. Как вы думаете, кому Христос сказал эти слова? Апостолам своим. Эти слова Христос сказал апостолам. Когда они следовали, они еще тогда не были возрождены. Они не пережили действия Духа Святого. И они часто спорили, вы, имея очи, не видите это состояние, друзья. Может быть, кто-то сидит сегодня, ничего не видит этого богатства, наследия Божие. Кто-то вот, может быть, думает, ну, скорее бы туда, к чечевичной похлебке. Храни нас от этого, Господь, сегодня. Слепота не хотят видеть, ибо огрубело сердце народа сего, и очи свои сомкнули. Не буду смотреть, не хочу видеть. Это такое упорство человека. Упорство человека. Я встречал таких людей, когда начинаешь с ним говорить, не говори мне, не нужно, не хочу о Боге слышать. Ух, какое-то ожесточение. Огрубело сердце, и глаза свои сомкнули, закрыли, не хотя. Искаженное зрение. Евангелие от Марка, в 8 главе, есть такой пример, когда Христос одного слепого потом сделал брение, а потом, ну, он посмотрел, говорит, вижу проходящих людей, каких? Как деревья. Фу, какое... Человек-то 1,80 м, он видит, как дерево, искаженное зрение. У, какой я большой. Какой? В зеркало глянул на себя. У, какой я большой. Это искаженное зрение. Господь его не отпустил, он снова сделал. И потом написано, стал видеть все верно, нормально. Он дает это зрение. Я хочу обратить внимание, друзья, необходимо комплексное лечение. Мазь от Господа. Желание исцелиться от человека. Господня, Он помажет глазною мазью. У Его есть эта мазь, это наше покаяние, но желание мое должно быть. Я сейчас чувствую, что у меня зрение падает. Я очень много читаю, уже эти очки, которые у меня, они мне не дают. Думаю, надо сходить к врачу, надо посмотреть, может, там катаракта или что-нибудь. А потом не хочу. Да ладно, еще вижу. Вот, братья и сестры, пока я сам не пойду к врачу, врач меня не может помочь. Моей теплоте, когда я должен встану, пойду к отцу моему и скажу. Вот это желание у нас должно быть. Если кто-то сегодня видит свое состояние не таковым, пусть будет нашим желанием встану, пойду к отцу моему, потому что теплота... Просто она приведет нас вне Царствия Божия. Перед нами закроются двери. Мы не войдем туда, друзья, потому что извергнут, друзья мои дорогие. Да поможет нам сегодня Господь воспринять это слово. Просто себя проверить. Помните, Давид, испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный. Вот это желание должно у нас, чтобы не напрасно нам проводить время. Да благословит нас Господь сегодня, и да поможет нам стоять пред Ним. Аминь. Помолимся, братья и сестры.